Андрей Максимов. Януш Корчик. Жизнь до легенды. В совершенно поразительной статье Ольги Медведевой «Легенда Януша Корчика. Структура истоки» справедливо замечается. Уже полстолетия имя Януша Корчика становится рядом со словом «легенда». При этом под легендой обыкновенно подразумевают повествование о том, как Корчик отказался покинуть своих воспитанников из еврейского дома сирот ради того, чтобы спастись в одиночку, как он прошел с ними последний путь вплоть до трагической гибели в августе 1942 года в лагере массового уничтожения в Треблинке. Мы почему-то не говорим о том, что вместе с Корчиком в газовую камеру пошли и другие педагоги и из дома сирот, организованным Корчиком, и из других учебных заведений. Корчик был не один. Пожалуйста, потратьте пару минут, чтобы прочитать фамилии людей, которые не бросили своих воспитанников. Генрих Астерблум, Бальбина Гжиб, Роза Липец-Якубовская, Сабина Лейзерович, Наталья Поз, Роза Штокман, Дора Сальницкая, Генрих Айрилевич. Каждый из них мог хотя бы попробовать бежать из гетто. Они этого не сделали. Они взяли детей за руки и, не устраивая истерик, не рыдая, стараясь успокоить, пошли с ними на смерть. Польский прозаик и поэт Марек Яворский, составивший этот грустный и одновременно героический список, добавляет, были еще и другие. Анна Геллер, доктор Ноэми Вайсман, доктор Минцева и много-много других. Еще раз хочу подчеркнуть то, что Януш Корчик совершил свой подвиг не в одиночку, вовсе не умаляет значения этого подвига. Но то, что мы не знаем других людей, которые пытались облегчить последние минуты своих воспитанников, это, безусловно, несправедливо. Самая большая, просто непостижимая несправедливость — это то, что большинство из нас понятия не имеет. Вслед за Корчиком вошла в газовую камеру, держа за руку детей, Стефания Вильчинская. Его правая рука, его многолетняя помощница. Две колонны детей двигались в газовую камеру. Во главе одной шел Корчик, во главе другой — Вильчинская. Вы когда-нибудь слышали эту фамилию? Стефания Вильчинская, Стефа — самый близкий Корчику человек. Ее можно было бы назвать женой нашего героя, если бы Корчик не принял обет безбрачия. Жены в полном смысле этого слова, как и детей, у него быть не могло. Стефания Вильчинская работала в доме сирот со дня основания. Более того, когда Корчика призвали на фронт Первой мировой войны, она осталась за руководителя и в невероятно сложные времена холода, голода и безденежья спасла дом сирот. По сути, она делала все то же, что Корчик, разве что книжек не писала. И подвиг ее такой же. Пошла с детьми в газовую камеру, хотя ей предлагали множество вариантов спасения. Не захотела, не сбежала, не бросила Корчика и детей. Пошла на смерть, успокаивая своих воспитанников в их последние минуты жизни. Почему же имя Стефании Вильчинской известно много меньше, чем Корчика? Да, она не писала замечательных книг, но без нее дом сирот Корчика вряд ли смог бы существовать. И, наконец, как и Корчик, она твердо пошла с детьми на смерть. Перед самой трагедией Стефания Вильчинская сказала Корчику удивительные в своей отчаянности слова. «Пока ты не велишь им умереть, они не умрут». Кто знает, быть может, эти слова вспоминал наш герой, когда шел с детьми в газовую камеру, самим своим присутствием, как бы говоря, «все будет хорошо». Ведь весь опыт жизни воспитанников убеждал их, Если господин Корчик рядом, ничего плохого случиться не может. Но почему? Почему имя Януша Корчика известно всем, а Стефании Вельчинской только специалистам? Разве она недостойна памяти, памятников? Достойна. В высшей степени достойный был человек. Просто жизнь Корчика мифологизирована, а жизнь Стефании Вельчинской нет. Так уж получилось. Замечу, миф — это ни в коей мере не вранье. Миф — это такая удивительная правда, которая превращается в легенду. И тут уж ничего не поделаешь. У некоторых превращается, у некоторых нет. И помним мы, как правило, не просто тех, кто совершил подвиг, но тех, чья жизнь мифологизирована. Ольга Медведева в своей, повторю, совершенно замечательной статье размышляет о том, почему возникла легенда о Корчике. Итак, в легенде Корчика учтены многие законы жанрового сложения. Осуществлена мифопоэтическая модель мира. Реализованы непременные элементы ее морфологии, воспроизведены традиционные мифологические схемы. Персонаж героизирован, специфически организовано пространство, реально отождествлено с метафорическим и тому подобное. Все строится на типичной игре реального и имагинативного. Конкретика абстрагирована, предметы превращены в символы, причины и следствия связаны произвольно и порождают чудо, очудесниваются. Получается, жизнь Корчика, особенно в последние годы, годы Второй мировой войны, была такова, что дала возможность на ее основе создать легенду. Другими словами, превратить поступки в символы. Ни заслуги, ни тем более вины самого Корчика тут нет. Просто в его жизни и его посмертной славе обстоятельства сложились так. А у Стефы, у других педагогов, которые пошли с детьми в газовую камеру, иначе. Вот и все. Легенда, миф. Обязательный атрибут жизни ушедшего гения. Часто уже не разберешь, что из того, что мы знаем о человеке, историческая правда, а что миф. Это было бы нормально, если бы не одно «но». Подчас легенда становится настолько притягательной, что закрывает собой реального человека, его сложности и достоинства, его подлинные искания, печали и радости. Один пример. Кто такой Александр Матросов? Все знают. 19-летний парень, закрывший своим телом амбразуру вражеского пулемета и давший возможность однополчанам пойти в атаку. Герой? Без сомнения. Не обсуждается. А что успел герой за свои 19 лет? Оказывается, многое. Матросов был, мягко говоря, подростком трудным, попросту говоря, отпетым хулиганом. Дважды сидел в колонии, где и встретил войну. Просился на фронт, его не отпускали. Наконец вступил в комсомол. Что для него являлось поступком неформальным, а важнейшим, во многом символическим, Матросов прощался с прошлой жизнью, которую у него хватило духа переосмыслить и от которой хватило сил и разума отказаться. Понимаете, сколько всего напроисходило в жизни парня, о котором мы знаем только одно — он закрыл своим телом вражеский пулемет. И подобных примеров множество. У Корчика за плечами не 19, но 60 слишком лет. Он опубликовал 24 книги и более 1000 журнальных и газетных статей, подавляющее большинство которых посвящено проблемам воспитания. Можно ли говорить, что итог его жизни — газовая камера в фашистском концлагере, куда он вошел со своими воспитанниками? Возможность человеческой точки зрения — это и так. Однако в чем его заслуга как педагога? Только в великом примере? Нет, разумеется. Я бы сказал, что главная заслуга педагога Януша Корчика состоит в том, что он выработал, проверил на практике и описал в своих книгах новую философию взаимоотношений детей и взрослых. Более современной, если угодно, актуальной философии не существует. Автор биографии Корчика Бетти Джин Лифтон заметила: Корчик писал о жизни так, будто она была странным сном. И когда я начала узнавать про его жизнь, моя собственная порой тоже стала казаться нереальной. Осмысление собственной жизни под взглядом Корчика? Лично я против этого ничего не имею. Его теория, его выводы, его практика и даже его противоречия, абсолютная несахарность и его судьбы, и его характера, довольно серьезно повлияли на меня. Разве может быть иначе, когда встречаешься с человеком необыкновенным, во многом противоречивым и, без сомнения, великим? Поэтому я надеюсь, что и на читателя книги встреча с Корчиком тоже окажет свое воздействие. Великие педагоги, они такие. Они продолжают влиять на людей даже после своей жизни. В знаменитую серию «Жизнь замечательных людей» я пишу именно про Януша Корчика, педагога. Хотя кто-то, возможно, больше бы уделил внимание его писательской работе. Да, у него хорошая проза. Хотя можно много и долго спорить, находится ли она в одном ряду, например, с Питером Пеном, Винни-Пухом, историями про муми-троллей, жителями Изумрудного города или Гарри Поттером. Но в конечном счете не это важно. Практически все художественные произведения Януша Корчика — это книги, написанные человеком, которого больше всего на свете волнуют проблемы образования и воспитания. Писал ли он публицистику или историю про короля Матюша, его волновали вопросы воспитания. Он всегда оставался педагогом. Это была не просто работа, но подлинное призвание. «Мне и в школе не давались сочинения», — однажды вздохнул наш герой. Самокритичное, самоироничное высказывание. Сочинения ему прекрасно давались. Педагогические сочинения. Итак, меня интересует именно Януш Корчик, педагог. Его взгляды на воспитание, на взаимоотношения детей и взрослых, его практическая деятельность, которая позволила все эти взгляды не только реализовать, но и проверить. До того, как совершить свой великий легендарный подвиг, Януш Корчик прожил 64 года. Уверяю вас, это вовсе не была жизнь ангела, который всю жизнь готовится к совершению подвига. О, нет. Януш Корчик — абсолютно живой человек, который мучительно искал себя, причем всю жизнь. Вершил прекрасные дела и странные. Обожал детей и весьма мизантропически относился к взрослым. Был нежнейшим и умел становиться жестким. Романтичным и практичным, как любой гений, противоречивый. Вот такой человек до подвига. Понять бы. А знаете, иногда мне представляется, будто нет никакого прошлого. Какого-то такого общего, всеобщего прошлого не существует. А просто ты оглядываешься назад, вглядываешься в темноту ушедшего, и оно возникает, прошлое, но под светом именно твоего взгляда. Мой Януш Корчик, постепенный, не сразу возникающий в прошлом, запотевшее окно, аккуратно вытираешь, светишь взглядом, возникает из темноты. Мой Корчик. Таинственный и противоречивый, абсолютно неоднозначный, никакой не милый старичок. Обожающие детей об этом все пишут. Ненавидящие взрослых на это мало кто обращает внимание. Гении, чьи открытия так нужны нам сегодня. Безумец, подчас изводивший своих близких. Писатель, педагог, врач и учитель. Мой Корчик. Объективный, субъективный, похожий, непохожий, не знаю. У меня просто нет другого. И последнее. Книги Корчика широко известны в нашей стране. Однако интересно, что в сталинские, даже послесталинские времена, с 1929 по 1961 год, произведения Януша Корчика в СССР не издавались вовсе. Именно в это время он оказался совершенно не нужен. На самом деле, с точки зрения большевистской идеологии, решение вполне разумное. Корчик про индивидуальное, про воспитание свободной личности, про человека, который отвечает за самого себя. Ну и к чему это все в сталинские времена, когда за все, в том числе и за жизнь людей, отвечает партия? «Надо, чтобы дети переживали все коллективно», писала знаменитый советский коммунистический педагог Надежда Крупская. И благодаря этим коллективным переживаниям учились бы коллективно чувствовать. Это будет много полезней сострадания к ним воспитателя. Как вам такой подход? Как вам нравится коммунистическое воспитание коллективных чувств? Замечу, не мыслей, а чувств. Конечно, Корчик, который всеми своими книгами призывает видеть в ребенке индивидуальность, тут ни при чем. Книги Корчика вновь появились на русском языке в период оттепели, но особый бум произошел во время перестройки конца XX века. В своей статье «Размышляя о Корчике» его переводчица Наталья Подольская приводит такие удивительные цифры. В 1989 году издательство «Правда» выпустило его, Корчика, «Избранные произведения» полумиллионным тиражом. В издательстве «Политической литературы» в 1990 году вышел том его педагогических сочинений и тоже большим тиражом — 300 тысяч экземпляров. Один только «Король Матюш» и «Матюш на необитаемом острове» с 1972 по 1990 год разошелся тиражом примерно в 1,5 миллиона экземпляров. Невероятные цифры. Книги Корчика становятся особенно необходимы тогда, когда общество задумывается о воспитании индивидуальностей, личностей. Если вы, папы, мамы, бабушки, дедушки, думаете об этом, вам без Корчика не обойтись. Итак, имя Корчика известно благодаря легенде. Учитель, который вошел в газовую камеру со своими учениками. Абсолютно правдивая легенда, возвышающая жизнь нашего героя. Но она закрывает жизнь Януша Корчика, человека столь же великого, сколь и противоречивого. Поклонимся и повернемся к человеку. Попробуем его понять, как бы это ни было трудно. Приближаясь к невероятному человеку, мы, глядишь, поймем что-то и про самих себя, и про своих детей, и про то, как выстраивать нам с ними отношения. Легенда — это своего рода занавес, закрывающий жизнь. Откроем его осторожно и с почтением. Что за ним?